Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино.
Пора. Про какое?
Хотели же про «Ведьмака», но перед Новым годом...
«Ведьмак» настолько унылый, что там, по-моему, говорить не о чем вообще. Первый хоть идиотский был, а второй какой-то настолько унылый, что я даже не знаю.
Да и Новый год надо про что-то веселое. Или как минимум хорошее.
Так.
И вы посмотрели новый фильм Netflix с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.
Не смотрите вверх, да. Отличный.
У нас говорят наверх.
Да, без разницы, блин.
Не, ну так. Да. Вы остались довольны фильмом.
Да? Редкий случай отличного кино. Я от души поржал. Смотрел один. Это главный проверочный метод. Хорошее кино или нехорошее. Если тебе одному смешно, то хорошее. В смысле, если ты в голос смеешься. Хорошее.
То есть, мы рекомендуем поглядеть кино, прежде чем смотреть...
Ну, обзор. Тут, как обычно, тем, с кем у нас совпадают вкусы, понимание, тем рекомендуем. Есть люди, у которых не совпадают вкусы, например, любители «Ведьмака», им мы не рекомендуем смотреть.
Вот по-вашему, какого жанра это кино?
Сатира, я бы так определил. То есть, это, ну... Если тут, так сказать, широкими мазками, то к так называемому искусству кино это, наверное, никакого отношения не имеет. Это откровенный глумеж, который преследует. Главная задача там – глумиться, а не изображать какие-то тонкие сценарные связи. Хотя все это там присутствует. Просто оно для обличения неких социальных пороков, так сказать, сатира.
Ну, дальше пойдут большие спойлеры. Тогда.
Как «Путешествие Гулливера». Я в детстве читал «Путешествие Гулливера». Было прикольно. А потом оказалось, когда стал постарше и нашел нормального Гулливера, а не детского, в Советском Союзе тоже были такие abridged versions. Том Сойер был кастрированный серьезнейшим образом. А потом, когда нашел нормального Тома Сойера, не детское издание, адски, в 10 раз смешнее, в 3 раза длиннее, в 10 раз смешнее оказался на самом деле. Ну, и Гулливер тоже, где загорелся Королевский дворец. Пожарных не было, и машин не было, и Гулливер упругой струей мочи погасил Королевский дворец, после чего все обалдели, с одной стороны, вроде пожар потушили, с другой стороны, дворец обоссан, и ходить в него не ходить, не ходить. Было смешно.
А как считаете, это правильно, что такие фрагменты были исключены? Цензуры, правильно так сказать?
Да, тут вообще это странный подход. Это ж не для детей произведение изначально. И то, что он там среди каких-то лилипутов, это не про то, что там смешные маленькие человечки, это гнусные твари, такие же, как и большие. Точно так же, как и с лошадьми. Он там, помнишь, он к Гуингмам путешествовал, где лошади жили. А у лошадей лошади были разумные, а у них вокруг обитали так называемые еху. Яху, это, помнишь, был такой поисковик Яху, а это вот как раз Яху, то есть, это были люди, ну, гуманоиды, но они все были дебилы, и он, и, как обезьяны, и он на примерах, так сказать, обезьян человеческую сущность раскрывал, адски смешно, рекомендую к прочтению. Лапута, летающий остров, где там ученые раскрывали государственные заговоры по цвету человеческого кала, потому что нигде человек не обретает такой глубины сосредоточения, кроме как сидя на унитазе. И, соответственно, по цвету можно определить, что он там замышляет. Просто государственный переворот или убийство короля. Я не знаю, это для детей нет. Тут взрослых, ты знаешь, не всех проймёт. Смешно.
Ну, вернемся к нашему кино. В двух словах тогда про сюжет. Два астронома.
Да.
Один профессор, вторая аспирантка.
Аспирантка смотрит в телескоп и случайно замечает, что летит комета. Это, конечно, странно. В нынешние времена в телескопы уже не смотрят, и снимки сравнивает специальная софтина, которая отслеживает, что звезды стоят на местах, грубо говоря, а что-то может двигаться. Что это такое? Там спутник, планета, небесное тело. Комета в том числе, оно само, по идее, все и зарисует, само считает, там ничего хитрого уже нет. В нашей обсерватории, в Пулковской, все делается само. Ну, а тут телескоп Субару, это прекрасно. Я тоже не знал, что Субару делает телескопы. Ха-ха-ха! Ну, то есть, это для смеху, я так подозреваю. Вот. Замечает комету. Комета летит к Земле, орбиты, так сказать, пересекаются. Через 6 месяцев и 2 недели комета упадет на Землю, диаметр у нее там, они там все время, что там от 5 до 10 километров, потом вычислили, что 9 километров, Земле кранты. То есть, это катастрофа такого масштаба, что Земле кранты. После чего астроном с аспиранткой отправляются в Белый дом. Да?
Ну, сначала они, я вот хотел заострить внимание на этот моменте, они позвонили третьему персонажу, ученому негру.
Да.
А он уже...
В главе планетарной обороны. Что там, поражали, что да, есть и такая должность. Наверное, есть, да.
Я загуглил, есть.
Да.
И уже, понимая масштаб проблемы, им говорят, все, надо вылетать в Вашингтон. И их туда военные переправляют. И вот у меня по этому поводу такой вопрос, что они сначала немножко паникуют по поводу того, что они тут просто по телефону хотели поговорить, а их туда выдергивают. И это поручают военным. Военные этих двух людей перевозят в Вашингтон на гигантском транспортном самолете. Вот это же уже тоже получается глумёж такой.
Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, ну как, наши недостатки – суть логические продолжения достоинств. Тебя могут в любую секунду из любой точки приволочь туда, куда надо. Но для этого можно задействовать только вот такой сам. Другого просто нет. Да, сожгли там 100 тонн керосина, я не знаю, там по 1000 долларов за тонну или сколько он у них там стоит. Адски дорого летать военно-транспортными самолетами. Вот они там вдвоем или втроем, я уж не помню. Сидят, ну так привезли же. Задача государственной важности решена, все решается.
И они идут на прием к президенту в Белый дом.
Да. То есть само то, что вот это преподносится как какая-то глупость, ну, можешь постоять в очередях. А ну, кстати, в фильмах, если ты не обращал внимания, как в каком-нибудь «Молчании ягнят», где там немедленно там private jet, и мы там в джете полетели туда, как в этой в «Сикарио», помнишь, туда полетели, сюда сейчас. Кто-то будет тебя так возить. Транспортный самолет – это вот твое. Интересно, кстати, у них там сортир есть, нет? У нас, когда я служил, у нас в транспортных самолетах ВИЛ-76-х параша стояла в кабине у экипажа, а личный состав там в кабине сидит экипаж, а в хвосте сидит стрелок. У стрелка есть писсуар там с шлангом для надевания на половой член, чтобы ты гадил по-маленькому. Вот. А погадить как следует стрелок не может. А те, которые солдаты, которые сидят внутри, там вообще никак. Ситуации бывали очень разные, блин. А в кабину тебя не пустят. Интересно, как у американцев.
И вот они попадают в Белый дом.
Да.
На прием к президенту. Но до президента они немножко вынуждены подождать в приемной, так сказать. И там встречают генерала из тоже Вашингтона.
Из Пентагона.
Ой, из Пентагона.
Да.
В общем, большого человека. И этот большой человек, которого они отправили за водой и там какими-то сухариками, пришел.
И слупил с них по 10 баксов или по 20, поскольку там нет.
Ну, в общем, да. Взял с них деньги. А потом выяснилось внезапно, когда Дженнифер Лоуренс пошла на кухню.
Сколько я должна? Бесплатно, это же Белый дом. Ее потом полфильма мучило. Зачем он деньги взял? Генерал молодец, не растерялся.
А как это объяснить? Вот он же такой большой человек, ему эти деньги... Для чего он такой?
Вот просто вот. Вот такая интересный штрих такой. Может, пошутил. Может, жлоб такой. Вот такое с людьми бывает. Получилось очень смешно. Поскольку генерала дальше нет, он улетел с чемоданом и с деньгами. Отлично получилось.
Очень сказал, смешно. Что надо разбираться там с Кентона и Кинави.
Очень смешно. Молодец, генерал.
И вот они попадают напрямую к президенту.
Да.
А президента играет у нас Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип.
Что это символизирует, что в данном случае президент...
Женщина-президент. У них же это как, ну, идея фикс. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь, что когда Обаму выбрали, там вообще просто натурально там атомная бомба информационная взорвалась. Посмотрите, какая у нас демократия. Тут посмотрите. Я помню, нами в середине 20 века вообще грузин правил. И половина правительства из евреев была. Что-то как-то никто про это не вспоминает. А то, что у них негр, это такое достижение. Обама – это вообще что-то немыслимое. Действительно немыслимое. В вашей российской стране, чтобы цветной или чернокожий стал президентом, вообще куда-то вылез. Это что-то немыслимое. А чтобы женщина... Обрати внимание, под весь этот ор...
Что, получается, женщина хуже негра?
Конечно. Да. Их же не бывает. Обрати внимание, что... За сколько им там лет? 200 больше? 300, блин, я уж не помню. Твердо помню, что Нью-Йорк старше, чем город Санкт-Петербург. Он вроде 1700 года основан, а мы 1703. Как известно, в США нет своей истории. У них вообще ничего нет. Вот. Ну, за столько лет, как это у вас получилось, что никогда женщины не было? Вы шарете все время, что у вас там все равны в правах, что у вас там полная демократия, полная свобода, полное равноправие. А тетеньки как-то вот... В каком году они у вас голосовать стали? В каком году получили равные права? У нас, понятно, в 1917. А у вас?
Ну, с 1917 женщины-то у нас у руля тоже не стояли.
Не стояли, но серьезнейшие посты занимали, тем не менее. Да и сейчас спокойно занимают. Чисто для справки, ты в курсе, да, что первая женщина-космонавт, она советская, что первого черного в космос отвезли коммунисты, представляешь?
Про черного не знал.
А, кубинца, да. Вот так вот.
А кубинец, он черный?
Ну, конечно. Съезди как-нибудь. Они прикольные.
Не, ну я понимаю, что он темный, но он как за черного считается?
Ну, у них 1/8 части крови, так называемые квартероны, и те за негров считались там, когда принимали в прислугу, там, сам, знаешь, эти, на лунке, вот здесь у тебя так называемая лунка на ногте, у нас они белые. Угу. А у тех, в ком есть негритянская кровь, они не белые, они такие специфически фиолетовые, это сразу видно. Поэтому вот, под все эти вопли... что женщина имеет равные права. Никаких равных прав она там не имеет. И, в общем-то, женщина-президент – это небывальщина полная. Примерно как президент-католик. Был такой у них Кеннеди. Его поскорее застрелили, чтобы вот католиков в президентах не было.
Еще один вопрос вспомнил насчет того момента, когда они сидели в приемной.
Угу.
А вот в ожидании главные герои... смотрят в интернет и подмечают... Ну, у них-то в голове-то, естественно, такая важная новость. А они подмечают, что в интернете люди, как всегда, обсуждают всякую ерунду.
И... А что они еще могут обсуждать?
И конкретно вот развод певицы, которая впоследствии появится в сюжете, и диджея. И вот как вы считаете, вот почему к личной жизни вот так называемых звезд прикован такой большой интерес?
Ну, это такое чисто обезьянье. Не знаю, есть, знаешь, такая наука, этология, которая непрерывно сравнивает, упрощаю, непрерывно сравнивает поведение людей с поведением зверей и, в частности, обезьян. Как вот организована жизнь у павианов каких-нибудь, гамадрилов, шимпанзе, мартышек и прочее. Ну, там, типа, вот павианы, когда... стычки на пограничных территориях. Тут одна стая павианов землю держит, а тут другая. Вот они приходят, стаи выстраиваются, вперед выходят вожаки, которые там друг друга подраконят, и после этого драка может не состояться. Вот вожаки подрались, и хватит, все разошлись. Ну, если посмотришь на картину «Бой Пересвета с Челубеем», это вот как раз оно и есть. И непрерывно проводящаяся параллель. Посмотрите, как у зверей, как у нас, как у зверей, как у нас. Вот. Это, в частности, вот, когда человек поднимается, это даже в языке отражается, он поднимается, вот ты встал на сцену, а значит, ты выше других, а значит, лучше на подсознательном уровне, потому что главный павиан, он все время сидит на бугорке, он выше всех и зорко смотрит, что там вокруг происходит. Сидит, широко раздвинув задние лапы, так называемый мэнспрединг, вывалив полупривставший болт и мутными глазами, глядя на присутствующих. Когда видит, что кто-то нашел ценный корешок, он его немедленно сюда. Обезьяна бежит, несет ему корешок. Он есть не хочет, он просто возьмет корешок, откусит чуть-чуть, выкинет, и он нахер там беги, доедай, и дальше сидит. Поэтому сидящий наверху внушает всем серьезное уважение. Раньше в театрах так, знаешь, строили вот партер, где люди сидят, и царская королевская ложа. А выше короля никто сидеть не может. Это потом уже венецианцы придумали там эти ярусы, где много-много лож, поскольку у них королей не было, то вот так получилось. Ну, а так, вроде как, я не это, не про науку, а про некие предположения. Тот, кто стоит выше, он вызывает у тебя, безусловно, глубокое уважение. Он что-то умеет делать лучше тебя, например, громко петь, попадать в ноты и всякое такое. Тебе страшно нравятся эти песни, и он для тебя вот... Мега-кумир. На подростках это особенно сильно видно. Берешь какого-нибудь дегенерата а-ля Курт Кобейн при всем, так сказать, отношении. Что хорошего Курт Кобейн в текстах изложил? «Rape me» или как там? Я уж не помню. Ничего. Подросток, гормональная буря. Вот орет фигню какую-то. А для детей откровение. Суров Курт Кобейн. Полный восторг. Так и тут получается. Говорят, что это такая чисто обезьянья черта. Кто выше, тот главнее, и вот, вот так.
Ну, ведь, вот, допустим, если брать певцов, вот у него там клевое творчество, и человек на это смотрит. Но какой смысл в таком случае ориентироваться на него в чем-то нетворческом? Ну, причем одно здесь его тащит, личная жизнь.
Одно тащит за собой другое. Если тебе он нравится, тебе хочется все про него знать. Я помню, когда-то гражданин Гилмор из группы Pink Floyd говорил, что вот у нас там творчество, а людей больше интересует, какого размера у меня ботинки. Это чистая правда. Какая разница, какие у Гилмора ботинки. А вот что он носит, что он делает, что он смотрит. Вот перед тобой живой пример.
И где можно прочитать про ваши ботинки?
Как-то раз задают вопрос. А вот как ты вот там про всяческие там это рабочую деятельность, как там организуешь вот это, вот то в частности вспомнил по ходу, что я вот ходил пешком на работу годами, час шел до метро, и у меня с собой была записная книжечка. Если мне хорошая мысль в голову приходит, я тогда книжки сочинял. Я хорошую мысль немедленно записываю в записную книжечку. Я был сильно моложе, но уже тогда понятно, что никакая память против карандаша и бумажки, самая хорошая память – полная фигня. Вот. Ну, и говорю, вот так записываю. Тут московские комрады. Какие записные книжки предпочитаете сейчас? А тогда поступили в продажу книжечки, так называемые «Moleskin». У нас называется «Moleskin». То есть, это кротовья шкурка, по идее. Такая черная записная книжечка с резиночкой, которой застегивается обложка. Вот. Я говорю, ну, вот такой «Moleskin». Стоили они тогда 600 рублей. Это когда баксы по 24 были, я уж там не помню. Ну, то есть, она тупо дорогая книжечка была. Дорогая. И не прошло и пары недель, я поехал в город Москву давать очередную гастроль, показывал как раз рок-н-ролльщика Гая Ричи. Показал кино, завершение сеанса, построилась очередь взять автографы. Человек 30, наверное, и все до единого с этими книжечками, все до единого. Тут двояко, то есть, с одной стороны, я вроде это не идиот. И ничего плохого, с моей точки зрения, не советую. Книжечки отличные. В них можно писать гелевыми ручками. Гелевая ручка, чернила эти. Они не прошибают странички насквозь. Очень хорошая бумага. Но народ же пошел, купил. Почему? Ну, потому что вот у меня такая книжечка. Вот они пошли и купили. Хорошо это или плохо? Ну, с точки зрения здравого смысла. Если перед тобой вменяемый гражданин, и ты видишь, что он что-то там покупает, он что-то там читает, он что-то смотрит, ну, можно на него ориентироваться. Это гораздо проще. Вот у меня есть такой друган Вова, ты его знаешь. Вова смотрит кино непрерывно. Непрерывно. А потом мне советуют. Вот это можно посмотреть. Вова посмотрел 30 фильмов за месяц, посоветовал 2. Так это значит, мне не надо 28 смотреть. А он хороший уже нашел, посоветовал, избавил меня от просмотра всякой фигни. Поэтому это хорошо. Другое дело, что в жизни оно совершенно не так. Если это какой-нибудь дебил, кумир молодежи, то он ведет себя как дебил. Советы дает дебильные. И дети, которые на него смотрят, соответственно, ведут себя как дебилы. Не будем показывать пальцем, таковых вокруг большинства. И сложно в этом обвинять. Если тебе 20 лет, и на тебя свалилась слава, деньги, вещества, бабы и все это в бесконечных количествах и бесплатно, невозможно устоять.
А вот в Советском Союзе граждане проявляли интерес к вот деятелям?
Да, шоу-бизнеса. Абсолютно то же самое, только оно, ну, первое, и оно же главное, в Советском Союзе интернета не было. Было полтора журнала, типа там какой-нибудь «Советский экран» и «Ровесник». «Советский экран» был про кино строго, причем с такой, ну, как, канал «Культура» включаешь вот сейчас, это советское телевидение. Там тебе не про что, про что лично тебе было бы интересно, нет, там только о высоком, так сказать, ну, вот. Смотри, были, например, там какие-нибудь там поклонники Аллы Борисовны Пугачевой, которые знали, где она живет, знали, где она гастролирует. Я ничего не знал. Я афишу на заборе могу прочитать. Интернета не было. Вот афиша или газета. Они там собирались на лестнице, у квартиры, не знаю, возле дома. Они там... У заднего входа в концертный зал, где там тебя привозят из машины, высаживают, чтобы там заверещать, броситься, автограф получить. Но это не имело такой массовости. Раз. Ну, а во-вторых, да. Ну, это самое главное, что, во-первых, не было информации, и это можно было где-то в Москве организоваться вот в такие тусовки. Там и народу много, и объект обожания близко. Вот, как-то так. Это было. Это жестоко порицалось. Это вызывало у всех недоумение. Нафига вам это нужно? Сильно заметно было в театрах. Например, я, поскольку меня музыке с детства обучали, то нас принудительно водили в Кировский театр. Ныне Мариинский. Балет, опера там и всякое такое. И там специальные люди постоянно приходили. Так, ну, во-первых, страстные любители. Страстные просто. Я там пятиклассником сидел, возле меня на первом ряду. А возле меня сидела какая-то тетенька, экзальтированная абсолютно. Там на каждую там яростно хлопала и орала: «Браво! Браво!» Я, набрав воздуха, сказал: «А можно потише?» Она сказала: «Заткнись, подонок!» И продолжила орать. С тех пор я к театралам настороженно отношусь. Такие были, да. Но они везде есть. Но тогда было мало.
Так, вернемся тогда к приему у президента. Угу. Прием у президента результатов не дает, потому что...
Ну, они там сначала сутки сидели, там, да, в этот заход или в следующий.
В этот, да. Я уж не помню. Их там... на этот день не приняли,
да.
Отправили в отель.
Сидеть на полу там всякое. Отлично.
А в отель, кстати, вот вроде из Белого дома направили, а вроде такой вот как придорожный. То есть, вот здесь на самолете, получается, не экономят, а здесь сэкономили.
Это казенный самолет. Дело в том, что это казенный самолет. Я же сказал, что вот тебя же привезут так, как надо. А сколько это стоит, дело другое. Потому что это вот дал команду, оно прилетело. А вот здесь, там выделяются деньги, например, на содержание этих гостей. Сколько денег выделяется? Вот столько. Я когда узнал, что прокурор, генеральный прокурор Соединенных Штатов, у него зарплата 162 тысячи долларов в год, я как-то сильно это... Многие граждане зарабатывают сильно больше. Как-то странно. Ну, вот, считают деньги. Нет, в Хилтон тебя не поселят. Вот, вот сюда.
Ну, в итоге они попадают на прием.
Да.
Но прием выглядит очень карикатурно.
Ну, так, это с точки зрения обывателя, так и бывает. Ты прибыл в некую организацию, организация, как известно, достигая определенного размера количества личного состава, организация начинает обслуживать сама себя. Вот есть какой-нибудь паспортный стол внутри, или, не знаю, милицейский околоток, внутри него кипит серьезная социальная жизнь. Кто-то двигается по служебной лестнице, кто-то бухает, кто-то кого-то трахает, где-то там семьи создаются, одни разваливаются, другие, там кипит такая жизнь, что... А ты, когда снаружи приходишь, я хочу паспорт получить, слышишь? Ты мешаешь, ты просто мешаешь нормальной жизни подразделения. Так везде абсолютно, вне зависимости. Белый дом, серый дом, неважно. Ну, и вот ты приходишь со своими какими-то этими, а у них свои расклады, абсолютно свои. Что там у вас? Комета летит на Землю, упадет, да? А у нас выборы. Комета, до свидания. Сейчас вот вы тут с кометой вылезете и того. Вот у нас недавно тут вакцинацию организовывали. Надо то, с одной стороны, рассказывать, что надо, это национальная катастрофа, мы все вымираем от этой жуткой болезни. А с другой, ну и надо предпринимать какие-то меры. Локдаун, закройте метро, QR-коды повсеместные. 2 года назад про это говорили, если помнишь, здесь же. Ну и что? А у нас выборы. И нельзя это делать, потому что это повлияет на исход выборов. И ну вот то же самое. Что там у вас? Комета? До свидания. Комета повлияет на исход выборов. Нет, отказать. Отлично показано. Отлично. Беда, что непонятно гражданам, как всегда. То есть, вот подобные вещи, они показываются как образец какой-то идиотии. Это не идиотия, не идиотия. Так устроена жизнь. Но выглядит смешно, спорить не будем.
Ну, некоторые в обсуждениях фильма в интернете пишут, что под конец фильма стало уже сильно не смешно, потому что кажется, что так все и будет.
Так и будет. Естественно, что смешно-то? Это знаешь, это как эти, как военные шутки. И вы трое, оба ко мне. Все у вас в тумбочке творится. Раньше в тумбочке жило 4 человека, а теперь 2 не помещаются. Эта тумбочка в увольнение не пойдет. И это всю жизнь выставляется, как вот, представляете, какие дебилы там в армии служат. Это не дебилы. Это они шутят. Во-первых, ты просто не понимаешь, что это шутка. А во-вторых, большая часть этих дебилов, они над тобой откровенно издеваются. Просто ты этого не понимаешь. А вот если понимаешь, то все военные шутки выглядят совершенно иначе. Отрастил патлы, как Карл Маркс, и вообще похож на бандита. Это очень смешно.
А вот раз вы заговорили про военных, я немножко забегу вперед к персонажу Рона Перлмана, который призван как национальный герой спасти мир и сесть в шаттл и доставить на комету, ну, когда уже решают с ней бороться, заряды. Но на что Леонардо Ди Каприо справедливо замечает, что, может быть, это как-то дистанционно эти все устройства будут управляться, а его товарищ ученый-негр в ответ замечает, что Вашингтону всегда нужен герой.
Правильно. Это же вопрос пиара. Нужен герой, да. Кого мы назначим в герои? Ну, так он сам соглашается. Мало того, что нужен герой, так он еще и хочет им быть. Он готов пожертвовать собой ради Отечества. Это тоже в некоторых аспектах смешно.
Но его же жертва немножко в таком случае бессмысленна, если можно без нее управиться.
Можно, но лучше с ней. Ну, если он согласен, почему нет? Ну, в целом, да, герои полезны.
Ну, я почему про это вспомнил, вот раз вы заговорили про военных, что стереотипно как-то у большинства, что они тупые, а ничего тупого нет.
Они не тупые, нет.
Вот. Просто здесь Рон Перлман показан как такой, ну, тоже, как и большинство персонажей фильма, карикатурный. Но ведь, по сути, его персонаж-то как раз-таки пошел, выполнил безропотно там, приказ.
Да.
Он ничего плохого-то вообще не делает.
Ну, в общем-то, это... На воинской службе, как на одной из разновидностей государственной службы, нельзя проявлять там, небывалые интеллектуальные способности. Допустим, вот мы с тобой оба Наполеоны внутри, так сказать. Мы там с тобой планы строим, мы военные гении, вот просто военные гении. И ты, и я. И таких нас, ну, допустим, 100 человек, то есть батальон. Ну, это рота, конечно, да. Ну, пускай 300 человек будет. У нас вот батальон вот таких вот умных. При этом ты заметишь, несмотря на весь ваш нечеловеческий ум, у вас один комбат, один командир батальона. У вас 3 командира роты, потому что рот 3. 9 командиров взводов. А остальное там сержантики, солдатики. И вот ты, Наполеон, внутри, гений тактики и стратегии. Сегодня пойдешь сральник чистить. потому что его надо кому-то чистить. И как-то это никто не будет прислушиваться к твоим там нуждам, надобностям и прочее. Так жизнь устроена. Будешь чистить, и да, чистишь. Хочешь комбатом стать? Хочешь, да. Но это, грубо говоря, 300 претендентов, 299 на вот эту вот должность. Многие ли до нее доберутся? Стараться могут. Многие доберется один. И вряд ли это будешь ты. А потом тебе сверху спускают команды. Так все устроено, понимаешь? Вот есть один умный Стив Джобс, а под ним работает контора. Ты думаешь, Стив Джобс прекрасный человек? Нет. Это чудовищный тиран, самодур там и всякое такое. Но у него в башке вот есть там Mac Pro какой-нибудь, MacBook, там, не знаю, Mac, условно, скажем, и iPhone, и iPad. Вот он придумал вот такое, а этих заставил сделать так, как он хотел. Там много было несогласных. Часть пошла в жопу, часть делала то, что ей говорят, и так, как он говорит. Не твои там какие-то умные мысли и доводы, а то, что я сказал, то и будешь делать. Ну, и вот в результате получается замечательный iPhone, который все так страшно любят, под руководством жуткого тирана, жуткого вообще... Бывает и не так. Бывает, жуткий тиран стоит во главе войска. Вот ему развединформация на стол ложится, как, например, президенту, исходя из которой, ознакомившись с ней, он принимает какие-то политические решения. Тебе про демократию рассказывают, а ни в каких решениях, ни в каких ты никакого участия не принимаешь вообще. И не можешь принимать по определению, потому что там кругом секретность, у тебя никакого допуска нет, а тебе будут говорить только делай вот это и вот это. Завтра полетим в Сирию бомбить ваххабитов. Как ты думаешь, кто-то знает из тех, кто летит бомбить ваххабитов, почему принято такое решение? Я тебе уверяю, нет. Почему? А потому что никто тебе рассказывать не будет. Тебе скажут исполнять, и полетишь исполнять. Зачем заходили в Афганистан, никому не объясняли. Ну, как объясняли? Чтобы американцы не вошли. Обрати внимание, кстати, о птичках, сколько лет прошло. А ведь так и оказалось, как кровавые совки объясняли личному составу. Вот. И в Америке никто никому не объясняет, зачем мы оккупируем Афганистан. Вот зачем на другой стороне глобуса оккупировать Афганистан? Зачем мы оккупируем Ирак? Ну, то есть, какие-то дурацкие причины там тебе потрясут пробиркой, там оружие массового поражения, полетели спасать демократию. На самом деле нет. Никакую демократию там не спасают. Там зарабатывают деньги. А твоя задача – ты присягу дал и будешь делать то, что тебе говорят. Не будешь? Тебя посадят.
Ну, вот вы в том числе такие примеры привели, что получается такая жесткая иерархия, там вот эта дисциплина, это не очень да. полезно.
Наоборот, оно по-другому не работает. Еще раз говорю, что все недостатки – это логические продолжения достоинств. Как тебя отправить на войну? Ты в курсе, что там людей убивают? Надо тебе объяснить, что это святое дело вообще там за родину воевать. Ты можешь поверить в это даже, будучи патриотом и всякое. Пойдешь в военное училище учиться. И, возможно, ты, будучи офицером, отправишься воевать сам. Но при этом тебе обязательно будут платить хорошую зарплату. Если отправишься за кордон, то зарплат будут платить две. Одну в России в рублях, а другую там в валюте. Квартиру дадут, обеспечат. И ты уже прикидываешь, ну что, война, моя профессия, да, поеду, нормально. А есть еще призывники, которые скажут, Гаврила и Хомяк, пошел штурмовать город Грозный, без базара, блин, или сядешь без разговора, и пойдешь, и никуда ты не денешься. Плохо это? Ну, спроси маму убитого солдата, что она об этом думает. Хорошо, что сын за родину погиб. Благодарна она сыну. Готова второго отправить? Я думаю, ты от мамы такое услышишь, что туши свет. А с точки зрения государства оно вот так устроено и вот так работает. Можно ли над этим смеяться? Ну, можно, конечно, да. Если это не твои дети там.
А может ли государство быть по-другому как-то да? устроено?
Вокруг точно такие же, еще хуже. Вот кино про Соединенные Штаты. Ну, поинтересуйся, зачем у Соединенных Штатов военный бюджет превышает совокупный военный бюджет идущих следом 10 государств. У них самый большой военный бюджет на планете Земля. Самая большая армия. Самое большое количество военных баз на планете Земля. Там 700, почти 800 штук. Задается вопросом, зачем это? Там же, как ты понимаешь, там же капитализм. Они же умеют деньги считать, как мало кто другой. Зачем такие чудовищные затраты на такую огромную армию, флот, космос там? Зачем? Ответ примитивный. Все это приносит деньги. Где невозможно добиться успеха какими-то переговорами, торговлей, там железным кулаком. Как когда-то Японию вскрывал командор Перри, приплыл на канонерках и сказал: завтра начинаем торговать, или я ваш Токио нахер сравняю с землей. Ой-ой-ой, сказали японцы и начали торговать с американцами. Вот так у них вся жизнь и построена. Для того, чтобы заработать деньги, надо стучать железным кулаком по башке. Чем они успешно и занимаются. Есть ли в армии американской дефекты? Точно так же, как в любой другой есть. Есть такой хороший сериал «Мэш», «Военный госпиталь», может, смотрел. Есть отличная книжка, называется «Catch-22». Такая.
Недавно сериал про него вышел.
«Уловка-22». Ну, это как «12 стульев». Это невозможно экранизировать, надо читать. Когда-то при советской власти был неплохой перевод. Главный герой по фамилии Йоссариан там был. В оригинале оказалось, он Йоссариан, то есть армянин. И зачем он в советском переводе был Йоссариан, как-то даже не смешно. Там масса всего заиграла совершенно с другой стороны. Ну, вот там про всякое армейское очень интересно. Почитай. Хорошая книжка.
Ну, вернемся к нашему фильму.
Да.
Им говорят сидеть на месте и не трепаться. Угу. Чем Дженнифер Лоуренс возмущена. Ну, и Леонардо Ди Каприо тоже. Просто он... Она более активная среди... из них двоих. И они принимают решение пойти в СМИ. Потому что считаю, что несмотря на то, что им сказано там на самом верху, люди должны знать.
Угу.
Получается, вот они такие правдорубы.
Ну... Ну, тут это, понимаешь...
Ну, вот их позиция наивная.
Да, естественно. Тут все утрировано и направлено на то, чтобы непрерывно действия администрации показать, как действия каких-нибудь идиотов. Вот возьми пример типичный. Вот в Чернобыле произошла катастрофа. Жахнул реактор, поднялось облако. Вот что надо делать? Включить сирены. Они в Советском Союзе были везде. Включить оповещение, оно тоже в Советском Союзе везде было, и начать орать: граждане, товарищи, взорвался реактор, нам кранты, разбегайся кто как может, как это в американских фильмах всегда бывает. Все прыгнули в машины, поехали, какие-то дикие пробки, стрельба, еще чего-то там. Можно так сделать? Ну, можно, конечно, если ты дурак. А как сделать правильно? Никак. Все заглушить сразу, все источники информации пресечь, распространять информацию только ту, которую тебе надо, организовывать отступление, подгонять технику со страшной скоростью. Ну, естественно, получится, что ты ни на какой своей машине никуда не поедешь. Естественно, ты из дома ничего не заберешь, кроме документов, денег, драгоценностей. Ну, все. Дальше тебя посадят организованно в автобусы и оттуда вывезут. Как и произошло в Чернобыле. Под весь, всю, так сказать, этот весь вой, ложь дальнейшую. На самом деле все было не так. Ну, а что надо сделать здесь? Естественно, им тут же скажут, что ничего подобного никому рассказывать не надо. Ну, тут, понятно, утрируют, потому что, например, любители телескопов в Америке, во, выше головы, которые там сидят и на своих домашних компьютерах через свои домашние телескопы там всю эту комету заметили бы там через 20 минут уже все, просто решительно все, что в этом квадранте она там ползет. Ну, тем не менее, вот говорить не надо. А вы будете говорить. А для чего? А вот если ты скажешь, то какая польза для общества? Вопрос. Комета прилетит, 10-километровая скала размером с Эверест упадет в Тихий океан, вас всех смоет нахер, земная кора лопнет, вы все сдохнете. Но через полгода. Вот если ты сейчас про это расскажешь, то что? Ну, лично я вижу только массовые бунты, восстание, стрельбу, гражданскую войну. Мы сведем счеты, потому что все равно все подохнем. Сейчас я сведу счеты, застрелю соседа, например, его собаку, изнасилую его жену. Там, не буду говорить, что сделаю с детьми и всякое такое. Масса оригинальных идей у граждан родится сразу. Если завтра конец света, ща мы тут устроим. Это правда, да. Поэтому говорить такое людям нельзя.
То есть, если бы к вам пришли астрономы с такой новостью, разве допрос бы не вышел?
Не допустило бы государство появления такого разведопроса. Ты тут все время путаешь. Мы ни за что не отвечаем. Поэтому вот как они, можешь бегать по улице и орать. Там есть потом хороший пример, как они, сидя в кабаке, что вы сказали там из-за соседнего слова. И уже пол улицы горит. Вот. Там очень точно подмечен ряд вещей. Отлично показано. Просто отлично.
Там еще был вот такой маленький штрих насчет того, что они приехали в Вашингтон из Мичигана.
Угу.
И когда они на приеме у президента сказали, откуда они...
Откуда? Там что, есть университет?
Какой университет?
Отлично, да.
Вот. И получается, ну, по этому фильму у них тоже есть такая проблема, как репутация провинции.
Конечно, везде. И... Позовите кого-нибудь из Лиги Плюща.
Потому что вот не из этих ваших там.
Ну, у нас также. Вот у нас есть, например, СПБГУ, преподаватели которого преподают, например, где-нибудь в университете профсоюзов. Ну, это абсолютно разные вещи. Мало ли, что преподаватели одинаковые. Во! Его! Так везде. И у них тоже. Естественно, есть престижные заведения, как та же самая, этот Ivy League. Вот, Лига Плюща, да, вот там круто, да, там хорошо учат, а ты какой-то не такой в своем Мичигане. Отлично показано, очень смешно. Я считаю, что, ну, я в Америках не жил, там, чтобы долго, так сказать, погрузиться в жизнь, я так полагаю, что там половина, наверное, проходит мимо нас всяких адских шуток там и тонких моментов, мы просто не видим, не считываем. Но даже так очень смешно.
А вот еще, кстати, главная героиня, которая Дженнифер Лоуренс.
Отлично ее там, кстати, ее постригли как чмошницу, одели как полную дуру, чем она тоже у всех восторг вызывает. Это что такое вообще? Она вроде как и не врубается, что она вот так прекрасно одета из провинции приехала. Смешно.
И она еще постоянно... Ну... Она же очень сильно нервничает, и она постоянно пытается расслабиться. То ворует таблетки у Ди Каприо, то накуривается.
Да.
И это подчеркивает. Но в фильме вроде как бы не показано это с отрицательной стороны.
Ну, американцы все время таблетки жрут. Постоянно у них это национальное вообще. Я же тебе рассказывал как-то, как Квентин Тарантино в школе безобразно себя вел, он гиперактивный, бегал, орал, шумел, и мама была вызвана в школу, где ей сразу предложили, что вашего дорогого ребеночка было бы неплохо начать кормить риталином. Мама решительно отказалась, и теперь всем рассказывает, что вот предлагали кормить риталином, а я не стала. Вырос Квентин, такие замечательные фильмы снимает, а вы подумайте, что бы с ним было, если бы я с детства его кормила таблетками. У них масса вопросов решается таблетками. Ну, мы от этого сильно далеки. То есть, страна, которая переживала такие чудовищные социальные потрясения, как наша, где, знаешь, как после войны. Самое страшное, что может быть в жизни, это война. А все остальное – это полная херня. Это все решаемые вопросы. И постоянно, лишь бы не было войны. Старшее поколение ни о чем другом не говорило. Водку жрут. Вот. За мир во всем мире это никто не шутил. Никогда. Вот. А различные твои проблемы, как говорила моя бабушка, глядя на всякий идиотизм детский, скорбей у тебя в жизни мало. Вот ты всякой херней занимаешься. В обществе, которое переживает такие потрясения, ну, это не сильно надо. Вот есть какой-то там этот поствоенный синдром Джон Рэмбо, страдающий там. А у нас вся страна воевала, и что-то я не слышал про какие-то поствоенные синдромы. Да, есть там у людей, бывают страшные, снесняться, орут. У меня сосед, я помню, в потолок стрелял из воевавших ночью из пистолета. Ну, бывает. Но он не часто брал с собой пистолет в постель. Вот. Но в целом нет. Ну, говорят, что в Америке это придумали фармацевтические компании для того, поствоенный синдром, для того, чтобы продавать ветеранам таблетки свежие, успокоительные там и всякое такое. Они к этому совершенно спокойно относятся. Ну, тут опять-таки, вот мы с Дементием жрем таблетки от давления, например. Если бы мы их не жрали, Мы бы себя чувствовали гораздо хуже, блин, когда тебе там давит, я не знаю, там давление под 200, это нехорошо, на физическом состоянии сказывается. Но если ты их ешь, нормальное давление. Главное не пропускать прием лекарств, хорошо это или плохо. Если это повышает качество твоей жизни, и тебе от этого легче живется и лучше, ну, что ж их не есть-то. Они считают, что и на психику надо воздействовать точно так же. Если тебя это успокаивает, если тебе вот спокойнее с этим живется, у меня... Товарищ тоже употребляет какие-то, я забыл, как это называется, нейролептики там или как-то так. Сам по себе крайне переживательный, эмоциональный и нервный. А вот таблетки стал есть. Я бы сказал, это совсем другой человек стал, с одной стороны. Но на осторожные вопросы, а ты это... Вот, а зачем прекращать? Мне вот так спокойнее. Меня, говорит, если не будить, я вообще сутки могу спать. Там по 16 часов норм жизни, сна. Забористого такого. Нет, я не хочу психовать, не хочу нервничать. Ну, поэтому вот. Ну, а то, что коноплю дует... Кстати, интересно, это как, в прокате не вырезали, нет? Как у нее там прибор этот, трубка у нее...
А он же на стриминговом сервисе. Его в кинотеатрах этого фильма нет.
А. Ну, все равно, тоже забавно. Меня вот эта идиотия все время забавляет. Вчера же у нас же статья за это дело. А это является пропагандой? Нет? Как? Как с этим бороться? Это при том, что, как ты понимаешь, как есть известная присказка, то, что происходит в Америке через 3 года в Европе, а через 7 лет в России. Вы-то как там? Не собираетесь все это легализовать? Нет? Вот тут вот люди дуют вообще, не моргнув. Я последний раз, я уж не помню, в каком году там я, в 14-м, в 15-м в США летал. Там на Венес-Бич в городе Лос-Анджелесе, там аптека Green Doctor, там с конопляным листом сидит доктор чернокожий, там человек 20 в очереди на стульчиках, ну, как это, как зрительный зал, по одному подходят, он, как вы себя чувствуете, вот что-то не очень, есть спасение, можете дунуть конопли, и выписывают... Рецепт. $40 ему платишь, он выписывает рецепт, идешь в магазин, покупаешь, там сразу за стеной там магазин этих бонгов, ну, где там, как кальяны, там такие произведения стеклодувного искусства, что полчаса не выйти, там такого навороченного вообще, застрелиться и не жить. Вот, ну, кури на здоровье. Правда, все это, в то время еще все это там в полицию сообщают, что ты закупаешься, что ты куришь это дело, но... Чем больше, тем меньше это кому-то интересно вообще. Как кушнура, все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку. Забавно, забавно, да. То есть, вот образованный человек, обрати внимание, там не самого низкого интеллектуального уровня, а совершенно спокойно там дунуло, расслабилось. Ну, и действительно возникает вопрос у окружающих, а что ж это, водку можно, а это нельзя? Смешно, как это у нас будет.
И вот, когда герои хотят обратиться в СМИ, угу. чтобы все это рассказать, на подготовке к передаче говорят, что Ди Каприо выражается слишком прямо, и угу. ему неплохо было бы научиться вести себя на телевидении. А вот если... Мы уже немножко этого коснулись, но если вот преподносить такую новость, то как в итоге надо сказать? Если вот вынужден уже сказать тот факт, обозначить перед общественностью, что летит комета.
Ну, есть двоякий подход. Орать, дико выпучив глаза, мы все подохнем, блин, люди, мы все подохнем, блин. Ну, либо как-то это взвешенно доводить информацию, ведите себя как люди, не впадайте в панику, мы что-нибудь придумаем. То есть, я повторюсь, что любое объявление, что нам завтра конец света, сегодня граждане самостоятельно устроят страшный суд своими руками. Мы все счеты сведем, вообще какие только можно. Если завтра мы все погибнем, а значит, я ни за что не буду отвечать, где мой карабин. Вот в мгновение ока. Именно этим и займутся, сведением личных счетов. Как этот, как его, Декамерон читал? ДК, Мирон, пока чего? Первое время чумы. Ну, тут люди хотя бы это просто там забухать и потрахаться, это достойно, так сказать. А вот взять нож, пойти убить соседа, это другое. Так говорить нельзя. Это ж ровно то же самое, как ты общаешься с детьми. Абсолютно то же самое. То есть, вот детям в школе, например, преподают историю. Ее преподносят, ну, в определенном объеме, строго обработанную, и вот она вот такая для детей. Дети потом вырастают и начинают орать: нас обманывали, кто тебя, дурака, обманывал, ты ребенок был, поэтому тебе всяких вещей не рассказывают. Надо ли в школе обсуждать предполагаемую гомосексуальную связь между Петром Первым и Алексашкой Меньшиковым? Это и взрослым-то не всем надо, ты знаешь, как-то не сильно интересно. Даже если что-то и было, хотя ничего не было. Ну, надо ли это детям рассказывать? Александр Македонский сожительствовал с мужиками или нет? Или все-таки в истории античности у него несколько другая роль? Вырастешь, почитаешь. Ну, так и тут. Государство, оно по большей части к гражданам относится как к детям. Причем не сильно разумным. Физически крепким и очень, очень агрессивным, невзвешенным, безрассудным и всякое такое. Поэтому, да, так нельзя. Несмотря на это, обожравшаяся таблеток Дженнифер Лоуренс орала, как укушенная. Там еще, кстати, момент. Оно ж дублированное на русский язык. Ну, как обычно. Она все время ругается матом, Дженнифер Лоуренс, не сдерживая себя там в эпитетах, выражениях. А в переводе ничего этого нет. Это неправильно категорически. То есть, там все это все время на контрасте строится. А в переводе ничего такого нет. Печально. Песни, непереведенные песни, важный смысл несут. Масса надписей в картинках не переведена. Это тоже неправильно.
Вот, кстати, про песни. Там как раз-таки за кулисами этого шоу, на которое они потом пришли это все озвучить, они повстречали...
Талантливую актрису. Да.
Певицу. Певицу, да, да. Про которую они читали новости, что ее развод там обсуждается всеми. И Леонардо Ди Каприо решил выразить ей сочувствие по поводу ее разрыва там, с бойфрендом. И когда он это сказал, она его послала, чтобы тот, типа, там, старый хрен, чтобы не лез в ее личную жизнь. И тут же побежала и спокойно все это вывалила.
Ну, это типичное раздвоение сознания. Вот, вот тут она свои, так сказать, особенности личной жизни использует для личного обогащения. Вся популярность имеет смысл только тогда, когда ты из нее умеешь вынимать деньги. В противном случае она нафиг не нужна. Что с того, что вот есть я, а какой-нибудь мальчик, я не знаю, Витя из города Хабаровска узнал о том, что есть такой дядя Дима по кличке Гоблин. Какая тебе от этого польза? Ты настолько тщеславен, что вот сам факт тебя греет изнутри. Тебе лечиться надо. И есть американские таблетки. А если ты можешь извлечь из этого деньги, другое дело. Ты привлекаешь внимание. И чем больше ты его привлекаешь, тем больше бабла натекает. Скандал. Известность ширше, больше заказов, больше продается пластинок, больше денег, там ширше выступления, больше публики приходит, больше билетов покупает. То есть, это все деньги. И это одна сфера деятельности. А вот если к тебе кто-то на улице подойдет и скажет, я там вот там поддерживаю, да пошел ты в жопу, что ты лезешь в мою личную жизнь? Это шизофреники, как ты понимаешь, это не сильно умные люди. Они в своей области, да, умные, там, как кривляться, как скакать и как из этого извлекать деньги. А вот так, я считаю, что это вообще категорически неправильно. То есть, любой человек, который к тебе популярному подходит, бывают шизоиды, это безусловно, как и везде, но вообще человек это собрался с духом, набрался решимости, подошел, что-то сказал. Так нельзя с людьми обращаться. Сцена безобразная. Лётчика просто жалко стало, как это мразюга на него наехала. Он же из самых искренних побуждений. А вот так вот бошки устроены.
Ну, и когда они уже во всеуслышание объявили о том, что комета летит, народ отреагировал на это неоднозначно. Мнения разделились.
Естественно, это лучший момент фильма. Вот с моей точки зрения, это лучший момент фильма. Объявление по телевизору про то, что 27% граждан считает, что кометы не существует. И число их растет. Я аж завыл от восторга. Это дебилы. Натуральные дебилы. Вирус не существует, например. Зато есть всемирный заговор по организации пандемии. Вот и комета не существует. И число их растет. Отлично, отлично. Прям вот настолько живая картина того, что происходит вокруг. Ну, естественно, массе дураков кажется, что это не так. Это вот только теперь так стало. Так всегда, всю жизнь было. Интернета не было. Не настолько ярко это проявлялось. А так всегда, всю жизнь одно и то же. Нет. А я считаю, нет. Почему? А вот я так считаю. Ты специалист? Нет. А откуда, с чего ты это взял? А, я соседа Васю слушал. Он тоже так считает. Мы с Васей умные, поэтому вот мы считаем. Никакой кометы нет. Никакого вируса нет. Вообще ничего нет, потому что мы с Васей так считаем.
А как же тогда сформировать свое мнение?
Ничего,
нельзя же быть специалистом во всем.
Нельзя. Общественное мнение формируют СМИ. Это тебе может казаться. Ну, или мне. Это может казаться, что мы такие умные и до чего-то там додумались. На самом деле нет. На самом деле всю информацию тебе подают СМИ. СМИ, как мы знаем, при нашем горячо любимом капитализме, принадлежат совершенно конкретным людям. Перед этими людьми задача стоит ровно одна – зарабатывать деньги, потому что это капиталистическое предприятие. В рамках этого зарабатывания денег, ну, они их на чем-то зарабатывают. И уж точно, абсолютно точно, не на том, что поставляют нам с тобой какую-то правдивую информацию. Нафига это надо? Ну, если, конечно, это деньги приносят на каком-то там отрывке, ну, может быть и так, но в целом. Нет, тебе все время подают специально подготовленную информацию, как он сейчас, вот этот весь вой, что Российская Федерация вот-вот нападет на Украину. Вопрос, зачем нам нападать на Украину? Что-то 7 лет не нападали или 8, а сейчас зачем нападать? Зачем? Почему раньше не напали? Вот на Крым нужен был, в Крыму все хорошо прошло, да. А тут что не прошло? А зачем сейчас? А в чем смысл? А почему так яростно воют все западные СМИ о том, что вот-вот нападут? Почему? Ну, вот тебе предположительно этот самый. А это перед встречей, так сказать, ну, онлайновой Путина с Байденом. Вот только что Влад Путин должен был напасть на Украину. А тут хоба, Байден такой, Владимир, друг мой, не надо. Так делать. О, Байден остановил войну. Ну, прекрасно же получается, правильно? Вот для этого, да, понятно. Вот так вот специально подготовленная информация, внедренная в бошки, и хочешь ты, не хочешь, тут тебе выпуски новостей, здесь тебе ток-шоу с уважаемыми людьми, тут тебе мнение экспертов, вот тебе сформировали общественное сознание. Меня послушал. Я тоже тебе сформировал сознание. Вот получается вот так. Я повторюсь то, что говорил вначале. Никто нам с тобой секретных сводок не показывает, и истинных мотивов принятия решений мы не видим. И это не значит, кстати, что все принятые решения, они гениальны. Их тоже люди принимают, и люди тоже ошибаются, и решения могут быть неверные абсолютно. Вот, как-то так.
Ну, смотрите, вы сказали, что и люди, которым там принадлежат СМИ, и, собственно, от них... Через них мы получаем информацию. Они преследуют цели далекие от всякой там правды, истины и прочего, там просвещения. У них цели про прибыль. Но вот вы сейчас те примеры, которые привели, это про информацию.
Да.
Исключительно. Да. А вот если вернуться к тем же самым прививкам, то уже к конкретному действию по, ну, к нас подталкивают. Ну, пойти себе что-то и вколоть. А как тогда в таких вопросах определиться?
Никак. Ведь это уже прививками, с прививками я тебе это уже миллион раз говорил, повторюсь. Я как только мне сказали, что можно пойти привиться, я пошел в ноябре в прошлом году. Пошел и привился сразу. В ноябре первую, в декабре вторую сделал. Год на еще тогда никому не делали. Вот. Прекрасно. Я и потом ревакцинировался. И опять прекрасно. И я про это даже не рассуждал. Вот на мне есть эти, как их... Оспы. В Советском Союзе прививки от оспы делали. Делали их в роддоме. Меня никто не спрашивал, хочу я их сделать или нет. Мне никто не зачитывал над люлькой состав вакцины. Родителей моих тоже никто не спрашивал. И им состав вакцины никто не зачитывал. Просто сделали и все. Потому что нет других способов сберечь социум от эпидемий. Нет. Этим государство должно заниматься. В советской школе там вообще без затей. Приходили две медсестры, у них такие, знаешь, пневматические пистолеты были. Вот, весь класс выстроили там в затылок. Бдич-бдич-бдич-бдич. Как это? Пуговка называлась. Вот, всех отстреляли. До свидания. Никто никого не спрашивал, никому никакого дела не было. Болели ли люди в Советском Союзе? Да, болели. У меня в 5 классе одноклассница умерла от гриппа. Умерла в 5 классе от гриппа, не от коронавируса, а от обычного гриппа сезонного. Надо от гриппа прививки делать? Надо. Ну, желательно, естественно. Вон автобусы стоят возле метро. Заходи, вакцинируйся на здоровье. Умирают люди от гриппа? По-прежнему умирают. А кто не умирает, бывает масса осложнений от гриппа. Ревматизмы там какие-то, сердечная фигня, еще чего-то. Навалом всего этого добра. И представляешь, каждый год новая разновидность гриппа. И прививки каждый год другие. И каждый год их надо делать. Разрушает ли это иммунную систему? Ну, если сделать 8 подряд, наверное, разрушает. А так что-то так получается, что от прививок людей выживает больше, чем без прививок. Вступать в какие-то дискуссии с этими контуженными, которые там бегают друг другу, рассказывают, что прививаться не надо, это твое личное дело, я это зарекся. Это натурально сектанты. Там никакие абсолютно... Это верующие. Сектанты – это верующие. У верующих есть специфические особенности мышления. Никакое убеждение на них не действует. Никакие доказательства на них не действуют. Действовать на них может только уголовный кодекс. Запрет тотальный нести вот эту пургу. Если власть считает, что все должны привиться, деваться некуда. Вы же их выбираете, этих во власть, да, самых умных, которые совершенно иначе, вы же такие интеллектуалы, когда выбираете политиков.
Это если
вы же лучших выбираете. Проходит. Как Владимира Вольфовича Жириновского только сегодня вспоминал, что когда он первый раз появился, если правильно помню, на президентских выборах, он предлагал, обещал, что он закопает все радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой, там поставит вентиляторы, которые будут все это дуть в Прибалтику. Тогда за него проголосовало, если правильно помню, 8%. Нормально. О чем это говорит? О небывалом интеллектуальном уровне так называемых избирателей. Ну вот, вы их выбрали, теперь расхлебываете. Они, по всей видимости, такие хорошие, умные. Вы же опытные люди. Знаете, кого выбираете, да? Мне тоже хочется поглумиться, но получается не смешно. Что делать-то? Нет ничего другого, вот, кроме прививок. Ничего другого человечество не придумало. Нигде нет. Подозревать там какие-то эти мировые правительства, что США договорились с нами о том, чтобы дружно пропихивать какую-то ложь про пандемию, вы в своем уме. Они ни о чем, вообще ни о чем договориться не могут. Бить подругу ядерными бомбами или нет, они даже про это договориться не могут. А о, про пандемию, давай-ка мы вот тут дружно. Идиоты.
А вот, кстати, в кино посмеялась Мэрил Стрип по поводу того, что ой, там угроза миру, у нас тут уже был и кризис, и ядерная война там на носу, и прочее, прочее, прочее.
Да.
Все ерунда.
Да. Обратите внимание, все почему-то живы до сих пор.
А там, кстати, вот люди еще... склонные к конспирологии, в фильме обвинили евреев, что это они выдумали комету.
Вообще, это первое обвинение должно было быть именно таким.
А почему вот так плохо думают про евреев?
А почему хорошо должны думать? Вообще, тут вопрос
о... Почему их такая исключительность, что часто про них вспоминают?
Что если... Ну, видимо, исключительность евреев в том, что они исключительные, я так подозреваю. Под все шутки про богоизбранность и прочее, как-то, если мы начнем смотреть, какая нация на планете Земля дала столько умных, внезапно будем озадачены. Начиная, как тут недавно картинка была, где там эти, знаешь, сарай, амбар. Ясли, где Иисус Христос родился, там телята, ягнята лежат, но только звери, домашние животные, больше никого нет, и подпись «Христианское Рождество без евреев». То есть, ни Иосифа, ни Марии, ни Христа никого нет. Ну, смешно, вот Иисус Христос – это основа европейской цивилизации, христианская религия. Вот. Или, допустим, Карл Маркс. Это вдохновитель самых серьезных социальных изменений в истории человечества. Или, например, Альберт Эйнштейн. И так потыкай пальцем, и везде получится как-то избыток евреев некоторый.
Если полезем смотреть, кто, например, самый богатый при капитализме, снова окажется интересно, если в Соединенные Штаты нырнешь посмотреть, кто там самый богатый. Внезапно обнаружишь 5 семей, ознакомишься с фамилиями и начнешь на мир смотреть совершенно иначе. У кого в руках все деньги? Кто все контролирует? Ну, вот поневоле, вот у тебя такое в башке сформируется. Справедливо это, несправедливо. Мир устроен вот так. Ну, а что до того, что они во всем виноваты? Ну, это как в анекдоте, знаешь. Мойша, ты зачем постоянно читаешь антисемитскую прессу? Ты знаешь, Изя, вот я всю жизнь нищий, денег нет, жена ругает, дети пилят туда-сюда. Откроешь антисемитскую газету, мы же всем миром правим. Приятно. Вот. Все всех ненавидят. Ну, а евреи наиболее, так сказать, бодрые, поэтому их ненавидят больше, чем других.
А вот раз уж вы упомянули Маркса, там в фильме был момент, что когда Леонардо Ди Каприо тоже так немножко сорвался, он обвинил президента, и персонажа, которого мы еще не упоминали, такого аналога Илона Маска, Гуха, в общем... главу местной корпорации, он сказал, что они социопаты с, президент, с президентшей, социопаты и фашисты. А те в ответ, устраивая там свои сходки, они его назвали марксистом.
Марксистом, да.
А вот при чем здесь фашизм и марксизм?
Ну, фашизм – это естественное развитие для капитализма. Мы это в 20 веке уже видели.
Ну, почему поскольку... он их действия назвал фашистскими?
Разве может, это самое страшное оскорбление, в общем-то. Страшнее фашизма ничего на планете Земля в социальном плане не было. Любая гадость – это ты фашист сразу, что, в общем-то, несколько снижает тяжесть обвинения. С моей точки зрения, фашисты – это все-таки совершенно конкретные персонажи. А капитализм – это естественный путь развития человечества. Естественный. Точно так же, как рабовладение, феодализм и капитализм. Это естественный путь развития. А марксизм противоестественный. Но Маркс выявил, что в развитии общества неправильно. И сказал, что так не надо. Надо делать по-другому. Этот самый марксизм – это, как это называется, экзистенциальная угроза жизни капитализма. То есть, это то, что... капитализм физически уничтожит марксизм. За что, против чего американцы весь 20 век и воевали, можно сказать. Они, марксизм – это коммунизм, как ты понимаешь. То есть, они его ненавидят так, что кушать не могут, и предпринимают чудовищные усилия для того, чтобы изничтожить. Советский Союз изничтожили, ну вот теперь у них остался коммунистический Китай. Громко, когда с Китаем общаешься, громко про это орать нельзя. Все-таки торговля, деньги. Но в целом ненавидят, да.
А вот раз уж мы упомянули этого персонажа.
Персонаж который... прекрасный. То есть, натуральный идиот. Это вот тоже очень хорошо показано. То есть, человек, который, у которого очень много денег, по всей видимости, заработанных в IT. IT возникшее, оно... так сказать, из ниоткуда вынырнуло. Никто... Я в детстве все фантастические книжки читал много. И, в общем-то, там все про технические достижения, масса всякого была предсказана. Например, типа там телефонов, часов. Вот масса телефонов, они все были в часах почему-то и орали на всю округу. А до телефона как-то не очень додумались, что я не хочу, чтобы окружающие слышали, с кем я там разговариваю. Могут ли часы говорить? Да, мои могут, но я через них никогда не говорю. До находящегося при тебе прибора додумались, а вот что в нем будет? Какие приложения, например, пробки на дорогах смотреть? Этого нет. Не было, блин. Массу всего придумали вот сейчас по ходу. Напридумывали такого и в таких количествах, что это, во-первых, со страшной силой продается, а вместе с этим есть системы сбора денег, что ты можешь задонатить кому-нибудь копеечку в любую секунду, вообще не задумываясь. Чудовищные потоки бабла, чудовищные натурально. И с этого эти самые представители IT вспухли так, что туши свет, все эти гуглы, фейсбуки, там, твиттеры. Их же там теперь 4 группировки в США осаждают непрерывно правительство, потому что у них очень много денег, и при капитализме они имеют чудовищный вес. Хорошо ли это? Это естественный процесс, что ты вот что-то придумал, условный, Цукерберг взял и построил Facebook. Возможно, что-то у кого-то притырил, там это не имеет отношения к делу. Facebook приносит дикие совершенно деньги, и YouTube приносит дикие деньги. А вот у меня деньги, надо что-то с ними делать. Как-то. И вот уже правительство вокруг тебя заплясало, и ты с правительством уже дружишь. И вот этот придурок, а он совершенно откровенный придурок.
Давайте вот это, а давайте вот
со всем уважением, потому что ты миллиарды можешь вложить в какую-то фигню. А, давайте, вот там представители высочайших технологий, сейчас они запустят ракету и подвзорвут эту самую дурацкую комету. И вот ракеты взлетают, это великолепный момент. Там один там Space Shuttle попер, в котором Перельман сидит, и еще другие ракеты поперли, и все ура хлопают, как положено в США, там площадочка, мы с Канаверал, там мы тут смотрим, хлопаем в ладошки, красиво, и вдруг шаттл разворачивается обратно, что случилось? Да! Тут выяснилось, что комета состоит из редкоземельных металлов, которые есть только у коммунистических китайцев, которые нам их не дают. А тут, если мы ее подвзорвем на мелкие куски, вот мелкие куски упадут нормально, планета выдержит. А там редкоземельных металлов на 49 триллионов долларов. А значит, это рабочие места, там вообще ни о чем не думать примерно 50 лет или сколько там, я уж не помню, с этой кометы. Красота такая, поэтому Перельман разворачивается, и все нормально. А правительство ничего не говорит.
Еще денег дали, по-моему.
Еще денег Чили, дали, да, отлично.
Чтобы их волной накрыло.
Очень, очень натурально, очень. А этот придурок хихикающий, вот хихикающий придурок рулит процессами, а получается, что, ну как, это же,
это же экзистенциальная угроза, то есть комета прилетит и сотрет человечество с лица Земли. Не-не-не, торопиться не надо, возможно, денег заработаем, блин.
Не собраны никакие комиссии, это тоже, кстати, про США как таковые, никакие международные комиссии не собраны, не позваны мегаученые со всего мира, не собраны военные, какие там заряды надо вести, как взрывать, что делать, куда разлетиться, давайте вместе посчитаем. Не, идите в жопу, здесь мы главные, здесь мы решаем все вопросы, а до вас вообще никому никакого дела нет. Это тоже, кстати, ускользает от внимания, но весьма показательный момент. Угроза всему человечеству, да, но резвиться здесь будем мы. Спросили они каких-нибудь китайцев или индусов, а вы как считаете, вот сейчас надо взрывать или надо дать упасть осколком? Нет, сами разберемся без вас. Это тоже прекрасно характеризует Соединенные Штаты.
Там был маленький фрагмент по поводу того, что они отказались обсуждать это с кем-либо, и Индия, Китай, Россия попытались?
Это потом уже, да. Что они там соединились втроем, Индия, Китай, Россия, с космодрома Байконур попытались что-то запустить, оно взорвалось и не взлетело.
А вот, кстати, вот в фильме не, точно не прокомментировали,
что же произошло. А, не надо понимать. Что-то произошло и не взлетело, потому что нам не надо, чтобы оно не взлетало, и оно не взлетело. Все понятно. Даже обсуждать не надо.
Ну, и вот, так сказать, подытоживая. Вот фильм, вот чего там они не коснулись, что технологии, что СМИ.
Отлично.
Что власти посмеялись над всем.
Да.
И вот, мне кажется, нередко можно столкнуться вот с таким стереотипом, что у нас, по крайней мере, что американцы – это глупые какие-то люди.
Угу.
То там страну свою на карте не могут показать или что-то еще.
Угу. Я, извини, перебью. Я в 80-м году в советской армии служил. У нас каждые полгода были проверки боевой и политической подготовки. Вот в политической подготовке надо было показать на карте Советский Союз – раз. Показать 15 советских республик – два. Этим, в общем-то, исчерпывались требования политической подготовки. В показе Советского Союза был важный аспект, что границы Советского Союза наверху, где Ледовитый океан, надо было показывать до Северного полюса. У нас границы вот такие были с нашей точки зрения. Это важно. Если ты там вел поверх по северу, там, это неправильно. 15 республик могли показать очень далеко не все солдаты. Тогда было всеобщее среднее образование, то есть 10 классов все заканчивали принудительно. Под надзором советской власти. Очень далеко не все. Ну, и масса народу, например, не могла показать на карте свой Барнаул, где они родились. И чё? То есть, под все вот эти вот сказки ты на улицу выйди, и, не ты, и своих поспрашивай. Покажи мне, где Австралия, где Ирак, как американцев спрашивают. Вы узнаете много нового о своих соотечественниках. Очень много нового. Особенно, если молодых спрашивать.
Ну, есть отличные ролики.
Конечно, да, да. Ну, а тупые американцы, ну, конечно, тупые. Тут вообще никаких споров быть не может. Вот мы с тобой сидим во всемирной сети интернет, которую сделали американцы, придумали и сделали. Вот на ней есть YouTube, который придумали и сделали американцы. Вот телефон iPhone, который придумали и сделали американцы. Вот сверхдержава на планете Земля. Самая большая и самая могучая страна. До зубов вооруженная, посылающая, например, там спутники, космические аппараты на Марс, спутники вокруг Земли. Это сверхдержава, построенная тупыми американцами. Ну, как-то не надо, наверное, вот так вот это избирательную информацию выдергивать, слушать там каких-то клоунов типа Задорнова, который ахинею нес, а эти радостно цитируют. До сих пор, кстати, все смеются. Ой, тупые какие, да, действительно, тупые. Тупые, кто над ними смеется, вот это да.
Просто я вот, при чем здесь этот фильм? Вот фильм смешной.
Да.
И вы не раз говорили, что чувство юмора – это некоторый показатель интеллекта. Можно ориентироваться.
Да.
А вот, как мне кажется, вот подобными отечественными фильмами вот мы похвастаться не можем.
У нас есть такие, как «Гитлер капут». Там. Очень смешные фильмы.
У нас вот, если о проблемах говорят, то это не сатира, а как всегда какая-то чернуха. Ну, по крайней мере, складывается такое.
Не смешная, что характерно.
А вот почему так получается?
Не знаю. Особенности национального мышления. Ну, у нас вообще, по, так сказать, это, мозгам общества нанесен чудовищный силы удар идеологический, от которого 30 лет назад, от которого мы до сих пор в себя прийти не можем. Для одних Соединенные Штаты – это, так сказать, икона и предмет обожания, идеал и совершенство, сияющий град на холме. Для других – это исчадие ада, населенное идиотами. Ну, и то, и другое неправильно, в общем-то, так смотреть. То, что чувство юмора отмерло – это чистая правда. В Советском Союзе культура анекдотов находилась, по-моему, на недосягаемой для всего, что теперь вокруг, на недосягаемой высоте. Всем было страшно весело, все постоянно острили, читали между строк, гоготали, каждый день рассказывали новые анекдоты. Теперь нет ничего. Теперь кругом только какие-то унылые дебилы. Поэтому, если про тупых рассказывать, то лучше в зеркало посмотреться, а не на американцев тыкать.
Ну, сейчас мемы есть вместо анекдотов.
Да, это то же самое, только в картинках. Вот, кстати, название идиотское придумали, и все совершенно иначе заиграло. Чушь.
Ну, и так, подытоживая.
Отличное кино. Не смотрите наверх. Отличное кино. Я уже слышал там какие-то странные отзывы относительно плохой актерской игры, еще чего-то. Оно вообще не про это. На мой взгляд, местами несколько затянуто. Можно было бы сделать покороче и погуще набросать, типа где там Ленчик у машины стоит и смотрит в небо. Есть затянутости. Можно было пободрее сделать. Но в целом отличное. Отличное. Мне страшно понравилось. Добротная сатира. И это не только про американцев, и это про людей вообще. Потому что и административные структуры, и армия, и полиция, они везде работают одинаково. И люди везде одинаковые. И везде ведут себя как дебилы.
Ну, в таком случае с Новым годом.
Да. Получается. С Новым годом.